Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях чета Кузьмичевых. Отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о замечательном человеке. Я пока говорю вот нейтрально это слово «человеке», с которым мою семью и семью отца Дмитрия и матушки Ники свел Господь. Отец Дмитрий с матушкой Никой вообще были всю дорогу с матушкой Амбросией, как мы ее звали, схемонахиней, да, правильно я говорю, схемонахиней, да, да. Амбросией. Мы сейчас хотим рассказать о ней, о том, как, будучи необычайной страдалицей, матушка Амбросия помогала людям, семьям, какие удивительные вещи совершались по ее молитвам. И, наверное, я начну с такого эпизода личного, когда когда-то, даже не помню, мне кажется, в 2011 или 2012 году мы поехали первый раз к матушке. Я вообще должна вам сказать, дорогие, что я очень сложно отношусь к старцам, к вот советам, потому что я знаю, что если ты едешь к старцу, ты, во-первых, как минимум должен быть уже полон решимости послушать то, что тебе говорят. И обычно, ну, ты едешь, когда ты хочешь сделать какое-то доброе дело, то ты, конечно, уверен, что тебя просто благословят на это доброе дело. И тебе будет неприятно, если тебе вот вдруг скажут, да, а вот нет. Вот такое, я не буду углубляться в личные подробности, но именно в таком эпизоде я познакомилась с матушкой Амбросией. Ехала я с великим скепсисом, вот, потому что, ну, просто вот не знала матушку, представлялась какую-то старушечку такую, но меня поразил очень ясный, очень хорошо говорящий по-русски голос матушки, когда мы разговаривали по телефону, и мы приехали вот, собственно, просить благословения на большое, хорошее дело. И не получили его. Для меня это был, ну, просто страшный шок. Это, я подумала, ну, наверное, бабулечка просто немножко там с памятью не дружит, потому что надо просто еще раз поднять эту тему и как-то протолкнуть ее. Более того, я заставила мужа несколько раз ездить к матушке Амбросии, и раз на третий матушка сказала, ну, если очень вам хочется, ну, давайте, я помолюсь. И муж еще не успел доехать до дома, как матушка позвонила ему и сказала, нет, не нужно. Я помолилась, не нужно. И только много-много лет спустя я поняла смысл этого неблагословения и поняла, насколько моя жизнь была бы трудна, если бы вот мы, собственно, сделали то, что собирались. Простите, вот такая длинная личная история. Вот, я так понимаю, что вы с матушкой вообще познакомились очень давно и были до самого конца её земной жизни. Вот расскажите, как вы с ней встретились, и потом, может быть, поговорим о том, как вот матушка стала монахиней, молитвенницей за всех, кто к ней приходил, и советчицей.
Можно, батюшка, начну тут? Ну, мы, получается, что с матушкой общались 25 лет, и последние 8 лет мы, отец Дмитрий ездил причащать, где-то раз в 10 дней мы ездили в город Юхнов, и матушку причащали, то есть он ее исповедовал, причащал, и потом у нас было немножко времени побеседовать. Вот, конечно, это удивительно, когда к такому человеку приезжаешь. Я помню, когда мы приезжали, надо было сначала снять телефон, трубку телефона, потому что телефон звонил беспрерывно. То есть вот если ее не
снять... У матушки телефон
звонил.
А, просто снять трубку, чтобы он не звонил.
Чтобы снять, ага. Да, потому что люди звонили с разных концов нашей необъятной родины, из-за рубежа звонили, и все просили помолиться, просили, чтобы она как-то дала совет, утешила. Вот, и, конечно же, чтобы просто причастить, да, чтобы поисповедаться, матушке приходилось вот этот телефон на время заглушать, чтобы, значит, вот мы побыли в тишине. Ну, и хочу сказать, что познакомился отец Дмитрий, первый он был, он познакомился в 98-м году. Я думала, батюшка, ты будешь рассказывать, но если хочешь, я расскажу этот момент.
Давай расскажи, а я дополню тогда.
Хорошо. Вот тут получилось так, что мы с юности связаны с Оптиной пустынью, мы рассказывали об этом, и как раз нам надо было, мы переехали за город, в поселок Толстопальцево, и оттуда было очень тяжело, у нас не было машины, и очень тяжело было ехать как раз до Останкинского подворья. Тогда оно еще было именно в Останкино, Оптинское подворье там сначала находилось. И надо было принимать решение уходить. Ну, и у нас созрело такое решение, а было страшно сделать первый шаг. Вот, и нам предложил наш хороший друг, очень сейчас он уже диакон, он тогда предложил нам поехать, говорит, у меня есть такая вот очень хорошая знакомая, она моя дальняя родственница, монахиня Амвросия, тогда она была просто монахиней, которая вот, многие к ней люди обращаются, дают советы, она как бы, если благословит, то все будет хорошо, она, говорит, и помолится, вот, и вот первый раз отец Дмитрий поехал вместе со своим другом, они поехали благословиться, она, чтобы как-то уже уходить с подворья, начинать свое дело, там отец Дмитрий тогда был столяр, вот, и матушка благословила, сказала, что, конечно же, помолится, что все будет хорошо, но вообще, ну, это, конечно, было такое самое первое знакомство с матушкой, а потом мы уже поехали вместе. Вот, и я тогда первый раз как бы очень сильно волновалась, а матушка на меня посмотрела и говорит, что ты так нервничаешь. Вот когда мы с ней познакомились, она была тогда еще зрячая. И вот она немножко, наверное, надо рассказать о ней.
Да, наверное, вот я сказала, что матушка была страдалица, наверное, пора пройтись по вехам ее жизни, да.
Ну, а матушка Амвросия в миру, она Мария Константиновна Малафеева, родилась в городе Юхнов Калужской области, и в 1928 году, вот, 29 июля, вот, и всю жизнь в городе в этом прожила. То есть практически никуда она не уезжала, за некоторым исключением, когда во время болезни уже ее, как она рассказывала, возили вот один раз в Крым. Вот она это помнит. Вот. Пережила войну, оккупацию. Вот. Даже ее, как она рассказывала, был случай такой страшный, да, ее чуть немцы там не расстреляли, гитлеровцы. Вот, была такая одна история, да, то есть, ну, Господь отвел, вот, и, ну, как она рассказала, жили бедно, война, вот, там, в блиндажах, в бараках, все, пережили оккупацию, освобождение Юхнова, ну, то есть, все, что связано с ужасами войны, она это, так сказать, вот, рассказывала, вспоминала, все у нее было, так сказать, ну, вспоминала не как трагедию, да, просто вот как эпизод жизни. Да, потому что там эпизодов таких было уже дальше много, вот. И до 17 лет она была молодая, красивая, ну, как девочка, да, вот, как девушка, да. И вот в 17 лет она заболевает. Заболевает. Причина сейчас не установлена, почему заболела, но это могло быть и переохлаждение, и, так сказать, нагрузки такие, потому что одежды, обуви не было, им приходилось, как она рассказывала, там надевать немецкие сапоги, да, которые, так сказать, промерзали из-за гвоздей, да, и, например, идти там в поле собирать какую-то картошку мерзлую, да, переохлаждение и так далее, и так далее. И как она рассказывала, во время постройки дома они строили тоже, как говорят, своим горбом, с мамой, руками, там, да, с сестрами. И в какой-то момент она отключилась, то есть у нее вот просто она заболела. Вот заболела, все, уже на следующий день она не встала. И вот как раз у нее начались вот эти времена испытаний с юности такой. И надо сказать, что у нее даже было такое отчаяние. Ну, семья у нее изначально была верующая, но понятно, что храмы были разрушены в Юхнове в самом, да, и такой церковной какой-то жизни не было, но тем не менее ее поддержала ее мама. вот в это горе, в этом горе она сказала ей, что ты Богу нужна такая, как ты есть.
Отец Дмитрий, вот. Простите, я прерву. Ну, вот то, что ты сказал, больше она не встала, это значит, что у нее отнялись ноги.
Как она говорила, что говорит, меня сначала пронзила боль от макушки до самых пяток, и сначала у нее отнялись и руки. Она говорит, что я не могла донести ложку до рта.
Ну, то есть она лежала.
Сначала
год она лежала, год
там
примерно
пластом,
какое-то время.
Да, ее с ложечки мама кормила и очень утешала. Вот, а потом уже, конечно же, руки у нее заработали, а ноги у нее так и остались недвижимы до самого конца. Вот, и где-то, наверное, лет за 15 до кончины она еще плюс и ослепла. Она рассказывала, как потихоньку уходят вот эти краски нашего мира, да, как она перестает видеть. Вот, очень переживала об этом, очень молилась, ну, Господь, видно, счел, что она должна вот, потерять и зрение. Потому что я потом у нее спрашивала: матушка, видишь что-нибудь? Она говорила: нет, даже свет и тень не вижу. Вот поэтому.
И что самое интересное, она потом стала восстанавливаться, то есть ну, к медицине обратились, и как рассказывал. Она, ну, по крайней мере, она об этом не говорила так постоянно, а уже рассказывал ее духовник, отец Алексей Жиганов, что она заставляла себя, там, ей давали полотенце, она сперва себя поднимала, вот, за полотенце, то есть делала какие-то усилия, потому что, понятно, все-таки, ну, мы должны, вот нам сложно это вот понять, да, когда мы ходим здоровые, там ещё что-то заболело, начинаем там что-то пищать, да. Вот, а здесь, так сказать, все, человек лег, 17 лет, девушка, да, она, я вот ее фотографию смотрел, молодая там, красивая, да, какие-то, наверное, планы на жизнь строила свои, там, может, замуж выйти, еще что-то. Ну, вот, война закончилась, да, люди стали постепенно там с фронтов там приходить и так далее, то есть только жить и жить. И вдруг раз такая вот эта трагедия. Вот, но тем не менее, вот у нее было такое вот свое преодоление, да, с помощью Божией, конечно, и при том, при всем, что она все-таки потом встала на костыли, получила образование, вот, даже попыталась поступать в институт, но мама ее уже не отпустила, потому что ей нужен был уход. Вот она так волочила ноги, ходила на костылях, часто падала, ломала кости, были хрупкие кости. В общем, вот такой вот весь прям букет, можно сказать, уже тогда монашеских болезней уже был.
Да, в 25 лет она села окончательно. Вот он уже о костылях уже речь не шла, потому что там действительно вот эти падения, но продолжала она работать, она была бухгалтером по образованию, ей приносили документы, она старалась, она говорит, я всю жизнь боялась быть обузой. Вот, и она старалась изо всех сил, что могла, она старалась делать.
Я на секундочку вас прерву и напомню, что у нас в гостях отец Дмитрий и матушка Ника Кузьмичева. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Дмитрий, я так понимаю, что на, ну вот на подвиг монашества, да, ее благословил отец Илий Ноздрин. Или если я не опережаю события, извини, тогда.
Ну, там была такая история интересная, как, опять же, это уже со слов других людей, а, так как она всю жизнь была верующая, я так немножко в ретроспективе тоже расскажу, а у нее как-то вот Господь ей дал такие же дары, когда она еще была молодая. Значит, как ее племянник рассказывал такие случаи, значит, рассказал такой случай, значит, когда она еще, вот, война еще шла, она там молоденькая девочка, вот, еды не было, они, как говорят, ходили тоже там, ну, просили у кого-то еду, еще что-то, да, и она увидела, что одна женщина плачет, и она говорит, а что, говорит, вы плачете? Да вот, говорит, у меня, говорит, похоронка на мужа пришла. И тогда, значит, маленькая девочка Мария говорит ей, говорит, вы не бойтесь, говорит, этот самый муж ваш вернется. Вдруг взяла, так сказала.
Ничего себе.
И она рассказала это своей маме. Мама на нее наругалась и сказала, как же ты так могла дать такую какую-то надежду. И потом оказалось, что муж вернулся. И потом, впоследствии, да, как уже там рассказывал племянник ее, Александр Александрович, он помнил, как матушка, значит, сидит во дворе, она очень хорошо на гитаре играла, оказывается, она музыкальная была до самой смерти, вот она, у него был музыкальный слух, пела хорошо, вот, играет, и к ней там приходят всякие женщины и спрашивают там, а вот мой там вернется или не вернется, там, вот.
Пошел слух, да?
Да, пошел какой-то слух. Ага. Вот, но что самое интересное, и как-то вот она все это, ну, можно сказать, предсказывала. Но это вот если бы, понимаете, вот ее Господь каким-то образом, потом через эту болезнь, да, он как бы вот готовил к монашескому подвигу. Потому что если бы это у нее дар бы просто вот остался бы, да, она это приписала как бы себе. Ну и куда бы это ее завело, бы вообще непонятно. Это же потом мы с отцом Алексеем и с духовником говорили, что такая была история. Вот. А потом как-то это все у нее так периодически в жизни как-то проявлялось. Такой дар рассуждения. Вот. И она все время, понятно, что была с молитвой, с Богом, потому что семья вокруг все-таки была такая основная верующая у нее. То есть мама. Вот мама ей заложила основы веры. Вот. А, конечно, монашество она уже приняла, значит, ближе к концу 90-х годов. Вот. Ну как? Вот она сидит, да, семьи нету, да, за ней смотрит ее старшая сестра, вот, люди приходят за советом. Она все время переживает о строительстве, о восстановлении храма, который у них был разрушен.
В Юхнове, да?
В Юхнове, Казанский, в Юхнове. Казанский собор, да. Это как бы ее такая, кстати, вот забегу вперед, ее это основная была такая, ну, забота, да, чтобы вот храм восстанавливался. Она всех людей, там, донаторов, спонсоров, благодетелей, которые как бы на ее пути пересекались, приходили к ней с этим, она всех людей отсылала вот только, чтобы восстанавливать храм. Это ее была первая такая забота. Вот. И как-то она написала письмо, по-моему, как рассказывали, тогда, ну, митрополиту Кириллу Смоленскому,
да,
Калининградскому, когда
патриарху.
Он был час в пастыре, да, вроде была такая история, но в деталях не могу. И можно ли ей, так сказать, основной был такой посыл, можно ли принять монашество, потому что, ну, вот как бы все говорит об этом. Она написала ситуацию в письме, это уже со слов других людей, то есть я уже говорю. Вот. И как бы там, по-моему, ей пришел ответ, что да. А уже дальше, так сказать, уже духовник ходатайствовал ее отец Алексей Жиганов, ходатайствовал перед митрополитом тогда архиепископом Калужским Климентом о постриге ее, значит, в монашество. Вот, и как-то так все это вот постепенно-постепенно.
Да, постригал ее как раз...
Архимандрит Донат ее постригал. Угу. Он постригал, ну, тут у нас все документы сейчас у нас на руках. Вот, отец Алексей Жиганов ее передал, все вот, все задокументировано, как что, все, так сказать, вот.
Да, а благословение отца Илии она получила по телефону фактически, да, вот, и он через своих духовных чат, он передал ей четкий маленький такой молитвослов, вот, и он как раз ей, ну, передал, что, да, конечно, говорит, вот, что она может стать именно монахиней.
Ну да, и, по-моему, она... Я сейчас вот не помню, в разговорах разные какие-то сведения, да, но, по-моему, они с отцом Ильем не встречались.
Нет, она говорила четко, что не встречались.
Не встречались, но вот она всегда считала его тоже таким духовником еще, да, как бы, да, поэтому...
Очень его почитала.
Да, почитала. И, по-моему, вот перезванивались они или нет, тоже не могу сказать.
Ну вот у меня такие сведения есть, что...
Вроде звонил, да. Звонили, но это уже, так сказать, детали, ну, по крайней мере, в плане, так сказать, вот ее такого прихода в монах, именно человек в монашество приходит. Вот ее, она пришла как бы уже давно через скорби, а здесь как будто она решила, так сказать, ну, уже все, надо вот как бы людям служить. Вот, потому что у нее до этого многие и советы спрашивали, там, начиная с родственников, и в Юхнове люди, да, то есть все ее, так сказать, уже как бы, ну... Как в Евангелии сказано, что огонь под спудом не ставят, да, на свечники светит всем в доме. Вот, и постепенно уже вот ее такое началось служение людям, но оно проходило все время, хочу отметить, в постоянных советах с духовниками. То есть я, конечно, ее духовником не был, это понятно, да, вот, но тем не менее, и в постоянном трезвении, и, так сказать, чтение духовной литературы, Евангелия, да, то есть вот и вот этот дар рассуждения у нее открылся, то есть все это вот, ну вот, как бы уже вот такая история да. интересная началась. И,
она, кстати, да. очень и очень любила как раз архимандрита Иоанна Крестьянкина. Очень она его почитала, она его уважала. Вот, Луку Воина Есенецкого. Очень любила Сепфору. Как раз схемонахиню тоже, ее как-то к ней очень она по-доброму, по-хорошему как-то и прислушивалась. Она всегда любила читать про святых, вот, и, конечно же, она очень и очень утешала людей, которые к ней приходили.
Но я должна сказать, что ну, это какой-то вообще необыкновенный дар, когда вот ты садишься, пережив такие тяжелые болезни, садишься практически в коляску и сидишь неподвижно всю оставшуюся жизнь, утешаете остальных людей. И вот в своих дневниках, если вы мне дали тут книжечку, да, могу зачитать. Матушка писала: «В скорбях не предавайся отчаянию. Господь пошлет достаточно сил для перенесения всех тягот и скорбей». Вот такие фразы надо нам время от времени перечитывать, когда мы начинаем жаловаться там на насморк, головную боль и прочие страшные беды, которые на нас сыпятся.
Ну да, еще хочу сказать, что вот в плане даже вот бытовой ее жизни, вот человек прожил, ну, там, ну, срубик, дом такой, да, вот который они там построили, и она прожила всю жизнь за печкой. Вот у нее было расстояние там 2 на 3. Угу. Вот за печкой она прожила.
Я помню этот уголочек.
Да, и с трудом выползала, значит, она когда еще сама иногда выползала, у нее была такая вот история там с ходунками, садилась на креслице это, вот там, и уже, так сказать, люди приходили там, вот, и она там вела с ними, так сказать, такие духовные беседы, да, и приходило, кстати, много отцов, священников с разных епархий приезжало, и даже были архиереи у нее в гостях, вот, поэтому вот такая история, но здесь можно говорить только о себе. Почему? Потому что вот о нашем с ней общении, потому что потом уже после, так сказать, ее кончины начинает выясняться, что те приезжали, потом с людьми начинаешь периодически встречаться, которых ты никогда не видел, потому что матушка, она делала таким образом, чтобы вот если мы, например, приезжали к ней, да, соответственно, она так распределяла народ, чтобы лишнего никого не было, потому что она тоже уставала. Особенно вот под конец было очень тяжело, вот, потому что свои скорби, болезни. Вот, и ей-то пожаловаться часто было некому, что вот у нее-то происходило, да, вот такая тяга.
А вам она не жаловалась?
Могу немножко рассказать об этом, потому что когда как раз мы приезжали, особенно в конце жизни уже так... часто приезжали, и получалось так, что я всегда вот к ней едешь, да, и понимаешь, что человек живет фактически, у него есть только коечка, вот эта печка, и там 2 метра до креслицы, на которой она садилась, рядышком клала свои ноги недвижимые, и вот человек, в конце концов, она еще и ослепла. Вот, и к ней приезжаешь, и слышишь, как по телефону беспрерывно звонят люди, которые плачут, которые просят совета, которые просят утешения. Она находила слова утешения, находила добрые слова, чтобы как-то вот этих людей утешить. Я на нее всегда смотрела, и мне было как-то, в общем, даже стыдно вообще как-то так подумать о том, что у меня что-то там не так или плохо, потому что я думаю, вот нас вот возьми, привяжи к кровати, завяжи нам глаза, да, сколько мы сможем на этой кровати просидеть, 1, 2, 3, да, а здесь человек не то, что не отчаялся, а человек еще находит в себе силы многим и многим помогать, причем ей к ней и ехали, и звонили там со всей России, то есть вот это вот сарафанное радио работало, и к ней приезжали там, вот мы были свидетелями, когда из Пятигорска приезжали, и из Сочи приезжали, то есть вот, и у нее есть даже такая тетрадь, где, значит, записывала сначала она, когда была зрячая, она там записывала, кто пришел, с какой просьбой. И вот интересно, эти записи мы сейчас открыли, там написано, там приходил такой-то, такого-то числа приходил такой-то, значит, просил помолиться о том-то и том-то. И внизу такая приписочка: «Господь по молитвам дал просимое. То есть она никогда в своей жизни не говорила о том, что по моим молитвам или там я помолилась. Она всегда говорила о том, что Господь всегда просила приходящих, давай ты будешь молиться, и я буду молиться. Вот, а Господь уже даст то, что ты просишь. Вот, и я просто была свидетелем очень таких удивительных историй, которые происходили вот уже, когда мы были знакомы с матушкой. Вот, конечно же, и знаете еще, что матушка никогда, она не настаивала. Вот если она что-то советовала, она как бы говорила о том, что ну, лучше сделать вот так-то. Кстати, знаете, у нас ведь был с отцом Дмитрием опыт, мы как бы в свое время пообщались и с отцом Кириллом Павловым, и с отцом Николаем с острова Залит. И вот у них была такая общая такая черта, да, они не на... вот они говорили, ты вот сделай так-то, да, но оставляли всегда свободную волю человека.
Да, вот. Это очень важно. Да,
да, вот то есть матушка, она тоже не никогда было. Не ломала свободную волю человека, она говорила, что лучше сделать вот так-то. Вот, а ты уже волен был послушать или сделать по-своему, ну и, соответственно, значит, последствия, которые получались тоже, в общем.
И да, и она, кстати, очень относилась, ну вот если нас, например, там просят там помолиться, да, там о здравии, там, ну вот помолись, да, говорит, ну там, ну хорошо, но если вспомнил, там, перекрестился, там, ну или...
Помоги, Господи.
Да, помоги, Господи, я как священник, ну могу просворку там вынуть, там на проскомиде. А для нее это была работа, причем такая работа, она как, ну таким языком, она... за тебя вот, вот готова была вот умереть, да, вот реально, да, и она начинала, говорит, вот молиться за человека. А потом, значит, её попросишь, матушка, помолитесь там, и вроде у тебя там, и даже забыл уже, что ты там просил, вроде у тебя все так произошло. И она потом звонишь и говоришь, ну, что у тебя там, как ты, изменения...
Матушка звонила, да, и спрашивала, ну, что у тебя есть изменения?
Матушка, а о чем был разговор? Ну, ты же вот просил. Да, говорит, а что ж ты мне не говоришь, что я же, говорит, это самое, ну, там, получилось, не получилось, какая там твоя история? Вот, и оказывается, что мы потом поняли, что надо все-таки вот предупреждать, ну, вот о том что-то сказать, вот, ну.
Да. Сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях чета Кузьмичевых, отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. И говорим мы о замечательном нашем, как это, не соотечественнике, а...
Современнике,
простите. Да. Современнике, схемонахине Амвросии. Меня поразил в свое время рассказ, по-моему, вы, матушка, мне рассказывали, что... как вот к рассказу отца Дмитрия, как истово матушка Амвросия относилась к молитве за людей, которые об этом просили, как по ночам она буквально выкрикивала имена страждущих.
Да, там она сначала, у нее была толстая очень тетрадочка, и она прям записывала, и она зачитывала эти имена. Молилась она обычно ночью. У нее был такой распорядок дня, что она ложилась пораньше спать в 2 часа ночи, где-то вот в час, в начале второго, в 2, вот она вставала и начинала молиться. Молилась где-то часов до 5 утра. Потом она могла еще немножко поспать, и потом у нее где-то часов уже с 10 у нее беспрерывно начинал звонить телефон. Вот она молилась, мне рассказывала уже в конце жизни Наталья, которая была уже с матушкой до самой ее кончины, Наталья была сиделкой. Получилось потом, что она стала такой келейницей матушки. Вот. Наталья пришла в дом, когда уже отошла ко Господу старшая сестра Александра, которая смотрелась за матушкой всю жизнь. И вот Наталья, она рассказывает, говорит, сначала я пришла, у меня просто позвали, я думала, что я смотреть буду за обыкновенной бабушкой, потом пришла туда и поняла, что бабушка-то необыкновенная, потому что звонят ей священники, и архиереи,
и бизнесмены,
и люди, и очень богатые люди, да. И вот Наталья приходила к вере, уже будучи вот рядышком с матушкой, когда матушка к тому времени была уже слепой, Наталья читала ей книги вслух, матушка просила читать книги, вот, и как-то она тоже именно под присмотром матушки Наталья, она как-то и воцерковилась и пришла к Богу. И вот она рассказывала, что ночью, когда уже матушки зрения не было, она выкрикивала имена, громко, говорит, выкрикивала, она разговаривала фактически с Богом: «Господи, вот такому-то помоги, Господи, вот у такого-то беда, помоги ему». Вот, и воздевала руки. Я один раз была лично свидетелем, когда она при мне молилась за человека, и она так, знаете, как-то по-детски, вот когда своими невидящими, но очень ясными глазами она смотрела вверх, воздевала руки и просила, чтобы Господь услышал молитву и дал то, что вот человек просит. На самом деле это вот и видеть, причем как люди получают помощь, это было, наверное, самым таким удивительным. Вот.
Очень любила молиться она за семьи.
Вот. Да, за семьи, да. Да.
И были такие случаи, когда там и мужья возвращались к женам, жены возвращались. Вот, когда там семья распадалась, вот, и вот недавно встречались с чадами матушки, да, кто-то так рассказывал, ну, в основном женские рассказы, да, там, долго детей не было, раз матушка молилась, там, дети рождались, причем вроде уже не должны были родиться, уже люди там отчаялись ожидать, в браке долго детей нет. Вот, она их называла своими внучатами, вот этих всех младенцев, ну, потом уже они вырастали.
Которых она намолила.
Да, да, да.
Да.
Вот.
Я как раз вот общалась с доктором, а сама женщина работала врачом, вот, и у нее с мужем 11 лет не было детей. Вот она пришла, тогда она только узнала про матушку, пришла к ней попросить, вот как раз, что матушка, помолитесь, нет у меня детей. А матушка ей говорит, иди, говорит, в мою келейку на кроватке у меня посиди, а сама с ней продолжает общаться, разговаривать там что-то. Вот потом они попрощались, вот, и через некоторое время вот этот вот доктор поняла, что она беременна. Вот, она родила мальчика, как раз вот, потом приводили его, сначала приносили, потом приводили. Вот матушка таких детишек, у нее их было, по-моему, кстати, 11 человек, вот тех детишек таких вымоленных.
Таких, да, вымоленных.
И она их называла внучками. Вот, очень радовалась. Вообще была очень жизнерадостный человек. Я всегда удивлялась ее жизнерадостности, и она очень любила, интересовалась вообще всем, что происходит. Мы вот ведем программу «Диалог в семье», она всегда спрашивала, всегда молилась, когда мы туда уезжали, и потом всегда спрашивала, как прошло, какие семьи были. Вот, и всегда спрашивала там, как, что там.
Вот. Да, воспринимала это как такое, даже да, как свое дело какое-то.
Да, вот, очень, ну, и очень, да, она переживала.
Но это мы говорим про программу, простите, что да, перебила, да, которую матушка Никати с Дмитрием ведут, она называется «Супружеские встречи».
«Диалог в семье».
«Диалог в семье»,
да.
«Диалог в семье», и на ней тоже происходят чудеса, я считаю, хотя они такие вроде иногда незаметные.
Да, это к слову, так сказать.
Да, но это заметно. Вот, а я хотела спросить, вот в вашей семье, там по молитвам, по совету матушки есть какие-то истории, которые хотелось бы рассказать?
Ну, была одна такая история перед моим рукоположением, когда, значит, вдруг ни с того ни с сего мы решили, ну, там, понятно.
Это начало 2000-х.
Да, решили что-то вдруг это самое, вступить в какие-то там, в какой-то бизнес там с нашими, причем там, друзьями, да, по, так сказать, конной какой-то теме, там что-то вложиться в какой-то конный клуб, там занять денег и так далее, и так далее. Ну, в общем, молитвами матушки все это пронесло без последствий.
Ну, там, знаете, да, как было, мы вот тоже вот удивительно, мы все это начали, значит, начали уже договариваться с людьми, вот, а даже заняли большую очень сумму денег.
У родственников.
И да, получилось так, что только потом нам пришла в голову идея, что надо все-таки посоветоваться с матушкой.
Да, мы как-то решили так.
Да. Ну, что-то я помню, как мы к ней приехали, она прям с порога, она такая говорит: верните деньги срочно, срочно возвращайте деньги, там, говорит, до криминала дойдет, это, говорит, не ваше. Она тогда, отец Дмитрий, не был еще священником, она ему сказала,
яконом,
говорит,
еще не было,
бизнес это не твое, ты, говорит, туда даже не лезь. Вот, и мы действительно вернули деньги, слава богу, ну, мы не потеряли вот из этих занятых денег ничего, а вот наши, так скажем, сотоварищи, там была ситуация, что действительно там такая была история, это криминальная, они потеряли часть денег, которые там уже вложили. Вот матушка нас так в этом случае уберегла.
Вот. Ну да, как говорят, пронесло. Вот, Господь, да, избавил потом... ее только молитвами, да, и поэтому уже все.
Потом на рукоположение отца Дмитрия тоже она всегда, она как бы очень за это молилась, очень переживала. И когда его только рукоположили в диаконы, она всегда, мы к ней приезжаем, она с порога начинает смеяться и говорит: ну что, уже настоятель? Мы говорим: матушка,
так
какой,
оно и произошло,
какой,
да,
настоятель? Отец еще Дмитрий, еще диакон. Она смеялась: ну ничего, ничего. Вот, и потом, ну, за одного нашего знакомого владыку она молилась очень. Вот, он его, ну, он далеко был отослан от Москвы, и он приезжал и говорил: матушка, помолитесь, чтобы я в Москву вернулся. И вот был тоже такой смешной случай, она молилась, искренне молилась, вот, и его, ну, перевели поближе к Москве, но это была не Москва. Вот, и он приехал, говорит: матушка, вот так и так, меня перевели поближе, но это не Москва. И матушка так засмеялась и говорит: недолет, надо еще помолиться. Вот, вообще у нее был такой юмор, вот она всегда такая, вот меня удивляло, конечно, как у человека столько жизнерадостности, столько вообще какого-то такой внутренней радости, силы. Вот.
У меня всегда была такая еще, вот, как такое словечко, она всегда такая: деточка моя, когда она рассказывала, говорит: деточка моя, ну, надо сделать так, надо так сделать.
Я вот, вы говорите о радости, просто, мне кажется, вот прочитала такую универсальную формулу счастья от матушки Амвросии. Желаешь себе удачи, здоровья, радости, радуйся и желай другим того же. Все очень просто, и уверена, что работает.
Да, да. Вот, а у нас еще был такой, ну, конечно, вот случай, когда она помогала, было много. Вот у нас был случай с нашим сыном, он у нас художник по образованию, и он очень и очень любит парусные корабли, парусные суда. И вот несколько лет назад, еще до пандемии, у него появилась возможность с нашими друзьями поехать за рубеж на какой-то вот парусной яхте. И он, в общем, очень собирался, даже сделал себе загранпаспорт. Вот, и вдруг...
Причем очень быстро.
Да, и вдруг приезжаем к матушке Амвросии, а она говорит: не надо ему ехать, Я, говорит, не благословляю, не надо. Я говорю, матушка, да как же так, говорю, он этими кораблями бредит. Ну, он, говорю,
он собирал какие-то корабли, да.
Он и рисовал их, он и собирал их, в общем, это... И она говорит, ну, если он поедет, молитесь за него, прям читайте «Живые в помощи», как будто он пошел на войну. Мы так думаем, ничего себе поездочка.
Слушайте, прерву на полуфразе на этой интриге.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с вами и с нами отец Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Так, и что же дальше случилось?
Да, вот дальше было очень...
Мне тоже этот рассказ как-то запомнился.
Да, дальше было очень интересно, что... Она еще говорит, ну, я помолюсь, чтобы, говорит, поездка не состоялась. И у Серафима она действительно не состоялась. Вот он не смог, у него там, короче говоря, были там проблемы. И он сказал, говорит, ну, говорит, я не получается, я не поеду. А матушка за тех, кто поехал таки в эту поездку, она продолжала молиться. И вот нам уже... Вернувшись, наши друзья рассказывают, что был у них такой случай. Первым делом им дали яхту в аренду, на которой нету электронной навигации.
Или она поломана была.
Или она была поломана, и они говорят, что наш капитан, как вот раньше, секстант, по-моему, это, да, такая, вот по звездам, значит, определял, куда им идти. И вот они пришли на какой-то из островов, это, по-моему, Средиземное море, насколько я помню.
Где-то там вот. От Греции
недалеко. Там они, да, и там они задержались. И темнеет же там очень быстро. Вот. Карта у них, получается, как потом оказалось, тоже была достаточно примерная. Вот. Они там прокопались на этом острове до темноты. И когда в темноте отошли от острова, где-то 1,5 километра от берега, включив фонарь на носу, и пока что работая, яхта шла только на винтах, значит, они увидели с ужасом, что перед ними где-то 100-150 метров скалы, причем скалы раздвоенные, знаете, как буква «В», да, и их несет именно туда, вот, они там, в общем, жутко перепугались, еле-еле эта яхта отгребла назад, вот, винтом. Они развернулись, подошли обратно к острову, решили на нем переночевать. Вот, и с утра уже прошли именно мимо того места. Оказалось, что там действительно как рогатина торчали скалы, а между ними торчали еще как зубья дракона, дальше, значит, еле выступающие скалы из воды. То есть они хорошо поняли, что если бы их туда пронесло бы, яхту бы разбило вдребезги, конечно, никто бы до берега не доплыл, потому что это далеко. Вот, и уже, конечно, в общем, вернувшись обратно, там было понятно, почему матушка так сказала, что говорит, нет, не надо, говорит, ехать.
Да, почему
развернула их матушка.
Да, мы спрашивали 3 раза, и она потом сказала так, а это не то, что они благословляли, она сказала, а, ну, что касается именно вот для Серафима, она сказала, поездка не должна состояться вот для него.
Ага,
то есть
ага.
Она прям так сказала, и как-то да. Все.
Ну вот, в общем, таких вот случаев мне, я у нее всегда советовалась, у меня же очень плохое зрение, я как бы тоже всегда просила ее молиться, вот, чтобы как-то со зрением она всегда меня благословляла, если я шла на какие-то операции, я у матушки брала благословление, но самое удивительное было уже после ее кончины, когда я на 9-й день приехала и встретилась со многими людьми, которых, ну, я действительно, отец Дмитрий говорит, мы не общались со многими ее чадами, мы увиделись только на похоронах фактически. Вот, и на 9-й день мы встретились с одной из ее чад, с рабой Божьей Ольгой, и вот... Я ее видела первый раз, и она ко мне подошла и говорит, вы знаете, я очень осторожно отношусь к снам. Я, говорит, как человек православный, считаю, что, ну, это как бы такая область, Вот, но здесь, говорит, ночью мне, сегодня, говорит, ночью мне всю ночь снилась матушка Амвросия, которая говорила о том, что я вас должна поддержать в какой-то операции.
Ничего себе.
Вот, я, честно говоря, вытаращила глаза, потому что я должна была... Вот мы с ней 9 числа виделись, да, а 11 числа я действительно должна была идти на операции по женской части. Я очень сильно волновалась, потому что я не знала, опухоль у меня доброкачественная или нет. И врач сказал, что это будет известно только после операции. И я вообще колебалась, идти или нет, потому что это все очень, так скажем, волнительно. И очень молилась, как раз переживала, что матушки нет, не у кого попросить помолиться, благословиться. Вот. А тут вдруг вот мне такая весточка. Вот. И я как раз об этом рассказала Ольге. Ольга была... Ну, она по образованию врач, она как раз следила последние годы за матушкиным здоровьем, она как бы смотрела, чтобы, что ей можно там уже, как вот пожилому человеку, как врач, что она могла ей посоветовать. И вот именно ей, представляете, приснилась матушка. Вот я отдала Ольге документы, она посмотрела, говорит, ну, идите на операцию, все будет хорошо, действительно. А потом мне пришли результаты, что все хорошо. То есть весточку матушка подала уже даже после смерти.
Вот. А можно вас, дорогие, попросить? Меня на самом деле поразил вот рассказ матушки Ники про кончину матушки Амвросии. Вы рассказывали о том, как ее облачали, да, и как эта маленькая бабушка, но я не хочу пересказывать все.
Ну да,
там... имела вид.
Я, знаете, на самом деле, я вот когда она, пока вот мы с ней общались, ну, внутренне я к ней действительно очень сильно привязалась, вот, потому что вот мне даже сейчас не хватает очень, когда мы приезжаем в ее домик. Вот, она всегда своими ясными глазами смотрела, хотя уже ничего не видела, брала за руку. И я помню, как вот этот момент, когда она заболела, это был Великий пост, вот, и я помню, что, ну, она отошла ко Господу очень тихо, то есть она фактически вот так вот задремала, заснула. И Наташа потом забеспокоилась, обычно матушка днем не спала, вот, вызвала врача, и врач констатировал, что матушка умерла. Вот, потом приходил еще из милиции люди, в общем, констатировали, что она умерла вот так тихо-тихо. Знаете, такой у нее был. В 2 часа дня она отошла ко Господу. Вот, матушка еще при жизни говорила, что ее должна облачать монахиня, так как она сама схемонахиня. И матушка перезванивалась, общалась с одной монахиней из Углича, матушкой Валерией. И вот я позвонила ей, сказала: матушка Валерия, приезжай облачать матушку схемонахиню Амвросию. Она мне, матушка Валерия, ответила: почту за честь. Она поехала из Углича. Были мы через 12 часов, в 2 часа ночи. Мы приехали в Юхнов и начали облачать тело матушки. Начну, скажу еще что, что все это время как бы матушка вот как лежала на своей кроватке за печкой, так тело и лежало. Вот когда мы приехали, вы знаете, меня очень сильно, нас причем обеих очень сильно удивило, знаете, как такое ощущение, что она спала. Я говорю: матушка Валерия, у меня впечатление, что она спит. А матушка Валерия так засмеялась, говорит: а у меня вообще впечатление, что она дышит. Вот мы ее облачали вместе, я, конечно, удивлялась, я первый раз видела в жизни, как облачают вот... схемонахиню. Вы знаете, это удивительно, когда ее полностью облачили, и вот эти вот ленты, которыми ее так перекрестно так перекрестно, значит, ее завернули, потом положили ее в гроб, и она, знаете, наша маленькая согбенная матушка со своим спокойным, таким немножко строгим лицом, она как-то вся выпрямилась, и она стала похожа на такого, знаете, воина, как будто вот древний воин уже во всеоружии, когда ей полностью вот схиму на грудь положили, одели вот куколь. Это было настолько удивительно, я помню, что вот такое было преображение. Вот она стояла перед иконочками все эти три дня.
Гроб.
Гроб, да, все в том же домике, рядом с печечкой. Я могу сказать, что когда мы ее хоронили, то вот это вот признаков тления на ней не было. То есть это не было вот никоим образом, ни зрительно, ни обонятельно, вот это не было. Вот у нас просили чада некоторые ее вещи тогда, вот там понемножку. И у нас, конечно же, у меня была такая внутренняя боль, что вот это вот место, ее домик, тот самый домик, где она прожила всю свою жизнь, где она была, вот, молилась за людей, где она принимала людей, где она вот, так вот переживала, что этот домик, его продадут, раскатают, сравняют с землей. Вот, причем все люди, которые к матушке приходили, особенно если это были состоятельные люди, она говорила: мне денег не надо, помогите, пожалуйста, восстановить храм. В городе Юхнов чудеснейший храм Казанской иконы Божией Матери. Он 1803 года, то есть еще до наполеоновский. Храм огромный, очень красивый. И матушка всю жизнь, она молилась и переживала, чтобы этот храм восстанавливали. Сейчас он почти уже восстановлен, но там, конечно, еще много работы. Ну вот, и получилось так, что все богатые чада матушкины, они получили еще при жизни благословение, чтобы восстанавливать, продолжать восстанавливать храм. И я вот могу сказать, что я очень сильно переживала. Я прям разговаривала с матушкой и говорила: матушка Амвросия, слушай, ну как же так? Вот твой домик, который нам тоже стал очень дорог, как же его сравняют с землей? И представляете, тоже одна из удивительных историй, когда мы приезжаем на годовщину. Отец Дмитрий едет, говорит: денег нет, взять их неоткуда. Вот, мы с ней приехали, значит, поговорили, там со всеми пообщались, вот, едем назад, и отец мне, Дмитрий, говорит: слушай, ну, если будет матушкино благословение на то, чтобы домик остался, да, то деньги появятся, вот, если матушка благословит, деньги будут, и вы представляете, мы приезжаем обратно сюда, к себе, батюшка идет на всеношную, после всеношной возвращается и говорит: нам дали деньги. Я даже вот не могла поверить. Вот, причем мы никак не могли понять, сколько денег нам дали, хватит нам или не хватает, потому что деньги дали в еврох, вот, и мы их еще должны были поменять. И вот мы сейчас, конечно, в общем, приобрели этот домик и хотим там, конечно, чтобы все осталось так, как было при жизни.
Я хотела спросить, просто вот после ваших рассказов, мне кажется, очень многие люди хотели бы, наверное, посетить это место силы, этот домик в Юхнове. И, знаете, я как-то раз на радио рассказала буквально вот в светлых историях, причем я так про матушку Амвросию, причем я так волновалась, что я там указала сроки, вот как лежало это тело, чуть не сказала 2 месяца, просто вот мне реально была такая ответственность рассказывать, простите меня, дорогие радиослушатели, это было не так. Вот люди, которые хотели бы посетить, они потом писали, вот послушав эту историю, и не могли найти там, вводили город Юхнов, матушка Амвросия. Вот как страждущим найти это место, может быть, помолиться?
Ну, можно, конечно, через нас, в принципе, ведь через отца Дмитрия, он настоятель храма. Вот,
его просто найти.
Да, можно просто найти как раз отца Дмитрия, и кто хочет поехать, можно будет просто договориться и вместе приехать в город Юхнов, вот, и уже там сходить и на могилку помолиться, послужить панихиду, и потом зайти в домик, обязательно зайти в храм. Вот. Я знаю, что настоятель храма, отец Алексей, он человек очень занятой, вот, и он сейчас, ну, я думаю, что, вот, насколько мы знаем, он часто очень в разъездах. Вот.
Он же отпевал, принимал участие в отпевании.
Да, да.
Ну, в общем, можно связаться, да, лучше, дорогие, да. Если захочется вам, да, если захочется поехать, нужно связаться с отцом Дмитрием, найти его несложно. Отец Дмитрий, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника, Яна Леонтьева были сегодня с вами. Напоследок прочту еще одну фразу из матушкиного, почему-то мне показалось, что она может быть полезной. «Страждущие, лишенные всякой надежды на помощь ближних, не должны терять упование на Бога. Если иногда не дается помощь для тела, то тогда подается дивная помощь для души страждущего. Часто при тяжелых своих скорбях бывают благопокорнее, мужественнее и добрее счастливых мира». Отец Дмитрий, матушка Ника, спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо.
Спасибо.
Всего
да.
вам доброго.
Да. До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».